Часть шестая, глава вторая, параграф шестой. Взятие Мадайна. Ктисифона. Сахт провел в Кадисии 2 месяца, ожидая дальнейших распоряжений Гумара. Наконец Гумар велел ему направиться в Мадайн и завоевать его. Женщин Сахт должен был оставить у Гатика под охраной воинов, которым полагалась доля любой военной добычи, которая достанется Сахду, пока они охраняют семьи мусульман. Войско находилось в пути оставшиеся дни Шауаля. Потерпевшие поражение персы бежали в Вавилон, и среди них были оставшиеся в живых предводители, решительно настроенные продолжать войну. Табари. Когда авангард войска мусульман дошел до Бурса, навстречу мусульманам вышли отряды персов, однако они потерпели поражение. Когда они оказались во власти Сахда, то сообщили ему все, что знали о персидских войсках, после чего обрадованный Сахд отправился в Вавилон. Табари. Сахд переправился на другую сторону Евфрата и сражался с персами, собравшимися в Вавилоне. Персы продержались недолго. Их сердца наполнились страхом, и мусульмане без труда разгромили их. Когда он дошел до Кусы, навстречу ему вышел правитель города. Однако вскоре мусульмане убили его, и его войско потерпело поражение. После этого Сахд направил Зухру в Сабат, и его жители согласились выплачивать джизью и заключили с ним мирный договор. Наконец, войско мусульман подошло к главному оплоту персидских царей и знати – Мадайну. Гумар велел Сахду хорошо относиться к крестьянам на открытых для ислама территориях, чтобы они поняли, что власть мусульман лучше для них, чем власть жестоких и жадных персидских правителей. Крестьяне согласились выплачивать джизью, остались на своей земле и добровольно признали власть мусульман. Да и могло ли быть иначе, если они увидели народ, в основе религии которого лежит равенство, и правитель которого пред лицом истины подобен самому ничтожному из его подданных? Персидские крестьяне увидели народ, лишенный высокомерия, ненавидящий несправедливость и не одобряющий распространение порока и нечестия на земле. Они избавились от прежней горделивости и кичливости, освободились от унизительного рабства, поклонения себе подобным, и стали рабами одного лишь Аллаха. Получив приказ от повелителя верующих, Сахд двинулся в сторону Мадайна. Он поручил Зухре командовать авангардом и отправил его вперед. За ним он послал Габдуллаха ибн Аль-Мугаттама с другой частью войска, за ним Шурахбиля ибн Ас-Симта, за ним Хашима ибн Гутбу ибн Абу Ваккаса. За ними шел сам Сахд с оставшейся частью войска. Командовать арьергардом Сахд поручил Халиду ибн Урфуте. Мадайн был столицей персидского государства. Он делился на западную и восточную часть. В западной части находился дворец Ездигерда. Сахд осадил эту часть города. Осада продолжалась 2 месяца. Персы иногда выходили, чтобы сражаться с мусульманами, однако не выдерживали и возвращались назад. Зухру ранило стрелой. В его кольчуге была небольшая брешь, и именно в нее попала стрела. Даже не вытащив ее, Зухра бросился в атаку и убил Шахрияра, одного из предводителей жителей Истахра. Во время осады мусульмане использовали катапульты, построенные для них персами, которые были на стороне мусульман. Этот факт подтверждает, что мусульмане старались использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы одержать победу над врагом, хотя их главным оружием, безусловно, была вера и упование на Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах поддерживает своих искренних рабов. Анас ибн Аль-Хуляйс рассказывает: «Когда мы осадили западную часть Мадайна, Бахурсир, после того, как персы потерпели поражение, наверху показался посланец, который сказал, передавая слова их царя: „Согласны ли вы заключить с нами мирный договор с тем условием, что нам будет принадлежать часть Тигра, которая перед нами, и наши горы, а вам будет принадлежать часть Тигра, которая перед вами, и ваши горы? Ему ответил Абу Муфаззир аль-Асвад ибн Кутба. Он прокричал что-то, ибо Всевышний Аллах пожелал так, причем сам он не понял, что сказал, и мы не поняли его. После этого посланец скрылся, и мы увидели, как персы поспешно переходят через реку и бегут в восточную часть города. Мы спросили: «О Абу Муфаззир, что ты сказал ему?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что это было. Только я чувствую, что меня охватило спокойствие, и я надеюсь, что сказал нечто благое». Люди продолжали спрашивать его, но он отвечал всем одно и то же. Об этом стало известно Сахду, и он пришел и спросил: «О Абу Муфаззир, что ты сказал ему?» «Клянусь Аллахом, они бегут». Абу Муфаззир сказал ему то же самое, что говорил остальным. После этого к нам вышел из города всего один человек, который попросил гарантировать ему безопасность, и мы гарантировали ему безопасность. Он сказал нам, что в городе никого не осталось, и ничто не мешает нам войти, если мы хотим сделать это. Мы вошли в город, и он действительно был пустым. Там не было никого и ничего. У нас остались только пленные, которые попали к нам во время сражений за пределами города. Мы спросили их и этого человека, который вышел к нам, почему все бежали. Он ответил: «Царь послал к вам человека, чтобы он предложил вам заключить мир с нами, а вы ответили ему, что между нами не будет мира до тех пор, пока вы не будете есть мед Эфридина с цитронами кусы». А наш царь воскликнул: «Горе нам! Поистине, это ангелы говорят их языками и отвечают нам вместо арабов. Ей-богу, если это не так, тогда это не иначе, как слова, которые вложены в уста этого человека, чтобы мы прекратили. Идите же в дальнюю часть города». Аяты, которые прочитал Сахд в Сабате. Сахд послал вперед Хашима и остальных, и они пошли к западной части Мадайна. А сам Сахд остановился в Сабате и прочитал следующий аят священного Корана: «Предостерегай людей от того дня, когда к ним явится мучение. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: „Господь наш, дай нам отсрочку на маленький срок, и мы ответим на твой призыв и последуем за посланниками“. Им будет сказано: „Разве раньше вы не клялись, что вы не покинете земной мир“?» 14 сура, 44 аят. Сахд прочитал это потому, что в этом месте отряды Хосроя каждый день клялись: «Персидское государство не падет, пока мы живы». Что касается самих персидских отрядов, то Зухра разгромил их незадолго до своей гибели. Мусульмане увидели дворец иранского правителя и вспомнили обещание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Небольшая группа мусульман завоюет Белый дворец, дворец Хосроя, Муслим». Они воодушевились и почувствовали себя уверенно. И эти люди действительно заслуживали победы, которую даровал им Аллах, потому что они были беззаветно преданы своей религии и не испытывали никаких сомнений в отношении нее. Они использовали любую возможность приблизиться к Аллаху. Воистину, в этом знамение для людей разумеющих. 16 сура, 12 аят. Дырар ибн Аль-Хаттаб воскликнул: «Аллах велик! Это же и есть Белый дворец Хосроя! Это обещанное нам Аллахом!» «Истину сказал его посланник!» И он снова воскликнул: «Аллах велик!» И остальные стали повторять за ним. Сахд советуется со своими сподвижниками относительно переправы. Узнав о том, что Хосрой перебрался в восточную часть города и забрал с собой все корабли, Сахд растерялся. Враг перед ними, и их разделяет только река. Однако ее нельзя перейти, потому что нет кораблей. При этом Сахд боялся, что персы уйдут, и потом покончить с ними будет чрезвычайно сложно. К Сахду пришли персы, которые указали ему брод. В этом месте, сказали они, можно перейти реку, однако это рискованно. Сард колебался. И вдруг река потекла быстрее. Вода в ней потемнела, и на поверхности ее появилась пена от быстроты течения. В это время Сард увидел благое видение о том, как лошади мусульман переходят реку. После этого он велел людям готовиться к переправе, что свидетельствовало об искренности веры Сарда и его решительности и отваге. Он сказал: «Я принял решение перейти на другую сторону реки». Они сказали в один голос: «Пусть Аллах дарует нам благоразумие и укажет нам на верный путь. Действуй». Уповая на Всевышнего Аллаха и обращаясь к Нему с мольбами, мусульмане стали готовиться к переправе. Переправа через реку и покорение Мадайна. Сард спросил: «Кто переправится первым и будет защищать нас на том берегу, чтобы мы пошли за ним и все вместе помешали им выйти нам навстречу?» Гасым ибн Гамр вызвался сделать это, а он был доблестным воином. Он взял с собой 600 доблестных и отважных воинов и доехал вместе с ними до берега Тигра. Там он спросил: «Кто переправится первым вместе со мной, чтобы нам охранять переправу?» Взяв с собой 60 добровольцев, он вошел в реку первым. За ним последовали оставшиеся воины из тех 600. Этот отряд добровольцев был назван отрядом ужасов. Они не пошли все сразу. Они рисковали жизнями, но этот риск был оправданным. Мусульманам необходимо было выяснить, действительно ли можно перейти реку в этом месте, а для этого кто-то должен был попробовать. В случае необходимости члены этого небольшого отряда могли помогать друг другу, а если бы что-то случилось с ними, мусульмане не потеряли бы много воинов. Для этого важного дела были отобраны самые смелые и стойкие мусульмане, которые могли правильно действовать в чрезвычайной ситуации и не терять присутствие духа. В этот отряд входили Асам ибн Валлят ат-Тайми, Аль-Каляч ат-Дубби, Абу Муфаззир аль-Асват ибн Кутба, Шурахбиль ибн Ас-Симт аль-Кинди, Хаджиль аль-Иджли, Малик ибн Кагб аль-Хаммадани и другие. На той стороне в воде, у самого берега, мусульман встретили персы, однако мусульмане направили на них свои копья. Лошади персов, почувствовав уколы копий, бросились на берег, и всадники не могли остановить их. Мусульмане догнали их и убили большинство из них. Остальным удалось бежать. После этого остальные воины переправились. Таким образом, на другом берегу оказалось 600 мусульманских воинов. Мусульмане переправились через реку. Увидев, что мусульмане захватили переправу, персы поняли, что сражаться уже бесполезно. Ездигерд покинул город и бежал в Хульван. Свою семью он отправил туда еще раньше. Увидев, что переправа под охраной, Сард велел мусульманам переправляться, и они начали переправу со словами: «Просим у Аллаха помощи и уповаем на Него. Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель. Нет могущества и силы ни у кого, кроме Всевышнего Аллаха». Сальман аль-Фариси находился рядом с Сардом. Когда их лошади поплыли, Сард стал говорить: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он покровитель. Клянусь Аллахом, Аллах непременно поможет своему покорному рабу и непременно возвысит свою религию и нанесет сокрушительное поражение своему врагу, если только в войске не будет нечестивцев и если грехи не пересилят благие дела». Сальман сказал ему: «Ислам молод и чист, и мусульманам покорятся воды, как уже покорилась суша, и клянусь тем, в чьей длани душа Сальмана, они выйдут из воды толпами точно так же, как вошли в нее». И по воле Аллаха предреченное им сбылось. Ни один из них ничего не потерял, и никто не утонул. Только один человек упал со своего коня, однако Аль-Кахкар помог ему, поймав повод его коня, и они выбрались на берег целыми и невредимыми. Несмотря на угрожавшую им опасность, Аль-Кахкар поспешил помочь брату по вере, забыв о себе. Это было одним из благородных проявлений братства по вере. Мусульмане вступили в город, не встретив сопротивления. Сахд вошел в Белый дворец и сделал его местом для совершения молитвы. Стоя под сводами дворца, он прочитал: «Сколько они оставили садов, источников, посевов, прекрасных мест и блаженства, в котором они пребывали. Вот так мы позволили унаследовать это другому народу». 44-я сура, с 25 по 28 аяты. Мусульманам досталась огромная военная добыча. Сахд отправил погоню за теми, кто сбежал с сокровищами и имуществом, и никому из них не удалось уйти. Первым вошел в Мадайн отряд Аль-Кахках ибн Гамра, который назвали Аль-Харса, безмолвный отряд, а за ним отряд Гасыма ибн Гамра, прозванный отрядом ужасов. Честность мусульман. У Хосроя были несметные богатства, и персидская знать обладала немалыми сокровищами. Однако золото, серебро, драгоценные камни и произведения искусства, которые попадали в руки мусульман в результате сражений с персами, не пробуждали в мусульманах жадности. Никому из них и в голову не приходило присвоить что-нибудь из трофеев. Они понимали: даже если их не видит никто из людей, Всевышний Аллах видит их всегда и везде, и никакие мирские блага не стоят того, чтобы из-за них ввергать себя в огонь. А потому стоило им обнаружить что-нибудь ценное, как они тут же отдавали это сборщику трофеев, даже если находка была очень дорогой. Мусульмане понимали: имущество, приобретенное запретным путем, не принесет блага, и его следует сторониться. Аль-Кахках убил одного из персидских воинов и заглянул в два свертка, которые тот вез с собой. В одном оказалось 5 мечей, а в другом 6. Это были мечи правителей персов и правителей, с которыми сражались персы в свое время. Среди них был меч Хосроя и меч Ираклия. Там же были кольчуги правителей, и среди них кольчуги Хосроя и кольчуга Ираклия. Он принес все это Сахду, и тот предложил ему выбрать один меч. Аль-Кахках выбрал меч Ираклия. Сахд отдал ему также кольчугу Баграма. Остальные мечи и кольчуги Сахд отдал отряду Аль-Кахках, а меч Хосроя и Ан-Нугмана он послал Гумару, чтобы арабы увидели их, поскольку они знали, как они выглядят. Это, безусловно, способствовало воодушевлению мусульман, ведь в их руках оказались доспехи великих правителей и военачальников врага, а это было серьезным достижением. Сподвижники хвалили воинов, участников сражения при Кадисии. Сахд ибн Абу Ваккас сказал: «Клянусь Аллахом, это надежное и верное войско. И если бы не то, что сказанное об участниках битвы при Бадре, я бы сказал, что они не уступают участникам битвы при Бадре». А Джабир ибн Абдуллах сказал: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, посмотрев на участников сражений при Кадисии, мы не увидели ни одного человека, который стремился бы не только к миру вечному, но и к миру этому». И он особо выделил Туляйху ибн Хувайлида, Гамра ибн Махдия Кариба и Кайса ибн Макшуха. Это удивительный факт и еще одно подтверждение того, что пути Всевышнего неисповедимы, и только Всевышний Аллах знает, как может измениться человек за короткое время. Дело в том, что Туляйха, Гамр и Кайс в свое время были злейшими врагами мусульман. И никому бы в голову не пришло, что однажды они станут искренними мусульманами и героями, сражающимися на пути Аллаха. Но такова была воля Всевышнего, и Он может все. А дело было так: когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, заболел своей предсмертной болезнью, после совершения прощального хаджа Аль-Асуат Аль-Анси объявил себя пророком. Некоторое время он пробыл в Наджране, где к нему примкнул Гамр ибн Махди Кариб Аз-Зубайди и Кайс ибн Макшух Аль-Муради. Персы-мусульмане Фирус и Дазавейхи смогли договориться с Кайсом ибн Макшухом аль-Муради, который командовал войсками аль-Асвада, чтобы он помог им избавиться от аль-Асвада, потому что между Кайсом и аль-Асвадом возникли разногласия, и он боялся, что аль-Асвад может убить его в любую минуту. Они воспользовались помощью персиянки Азад, жены аль-Асвада, которая раньше была женой Шахра ибн Базана, убитого аль-Асвадом, и к тому же двоюродной сестрой Фируза ад-Дайлями. Аль-Асвад женился на ней против ее воли, и она ненавидела его. После того, как с аль-Асвадом было покончено, Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, назначил Фируза ад-Дайлями наместником Саны и сообщил ему об этом. Он не назначил на эту должность Кайса, потому что тот поддерживал аль-Асвада и последовал за ним добровольно и искренне, объятый желанием поддержать свое племя или же охваченный жаждой власти. А у Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, был принцип не назначать на важные должности бывших вероотступников. Дазавейхи и Джушаймиша Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, назначил помощниками Фируза. После этого Кайс ибн Макшух аль-Муради изменился и решил убить троих предводителей персов-мусульман. Ему удалось убить Дазавейхи, а Фируз, почуяв недоброе, бежал к своим дядьям по матери в Хаулян. Кайс не остановился на достигнутом, а начал настраивать местных жителей против персов-мусульман. Он старался убедить предводителей некоторых племен в том, что персы-мусульмане не подчинили их себе и навязывают им свою власть. Он заявил, что нужно казнить троих руководителей персов, а остальных изгнать. Однако эти предводители никак не отреагировали на его пламенные речи и предпочли остаться в стороне от назревающих столкновений. Они сказали Кайсу: «Это твои товарищи, вот и разбирайся с ними сам». Отчаявшись найти у них поддержку, Кайс написал остаткам войска аль-Асвада и тем, которые кочевали между Саной и Наджраном, и тем, кто отправился к Ляхиджу. Он призвал их помочь ему изгнать персов-мусульман. Жители Саны ни о чем не подозревали до тех пор, пока не обнаружили, что окружены со всех сторон остатками войска аль-Асвада аль-Анси. А затем Кайс начал собирать персов-мусульман, чтобы изгнать их из города. Добравшись до Хауляна, Фируз ад-Дайлями написал оттуда Абу-Бакру ас-Сиддику, да будет доволен им Аллах, сообщая ему о поступке Кайса. Тогда Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, написал тем же предводителям, которым писал в свое время посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Текст послания был ясным и однозначным. «Помогите персам-мусульманам против тех, кто напал на них и окружил их. Подчиняйтесь Фирузу и сражайтесь вместе с ним, ибо я назначил его наместником». Фируз, в свою очередь, связался с несколькими племенами, среди которых были Ибану Гакиль ибн Рабига, ибн Гамир ибн Сахсах, и попросил у них помощи. Затем он обратился к племени Ак с той же целью, а Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, послал обращение к ат-Тахиру ибн Абу-Халя и к Масруку аль-Гакки, которые были посредниками между акитами и ашгаритами, побуждая их помочь персам-мусульманам. Также Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, отправил войска под командованием Гихримы и аль-Мухаджира, чтобы окончательно устранить смуту, устроенную аль-Асвадом. Каждый отправился в свою сторону. Они всеми силами старались предотвратить изгнание персов-мусульман из Йемена. И они спасли их, а потом, объединившись, пошли на Сану. Кайс вынужден был оставить город и, подобно остаткам войска аль-Асвада, скитаться между Наджраном, Саной и Ляхиджем. Потом он присоединился к Гамру ибн Магдию Карибу, который примкнул к остаткам войска аль-Асвада аль-Анси, названный отрядами Ляхиджа, поскольку они направлялись в Ляхидж. В Сане тем временем снова воцарились мир и спокойствие. Кайс и Гамр приготовились сражаться вместе. Однако вскоре между ними начались разногласия, и они снова разошлись. Когда пришел аль-Мухаджир, Гамр поспешил сдаться. Кайс последовал его примеру. Аль-Мухаджир велел связать их и отвести к Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах. Тот высказал им порицание, они же раскаялись в содеянном, и он отпустил их после того, как они исправились и снова стали хорошими мусульманами. Тулайха аль-Асади был третьим лжепророком, появившимся в конце жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Его звали Тулайха ибн Хувайлид ибн Науфаль ибн Надаля аль-Асади. Он прибыл к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в составе делегации и сказал, кичась перед ним своим исламом: «Мы пришли к тебе, чтобы засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты его раб и посланник, и ты не посылал к нам никого, а за нами есть еще люди». Тогда Всевышний Аллах ниспослал: «Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: не попрекайте меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если вы вообще говорите правду». 49 сура, 17 аят. Когда они вернулись на родину, Тулайха отрекся от ислама, объявил себя пророком и встал лагерем в Сумайре, одной из областей Йемена. За ним последовали простые люди, и постепенно все узнали о появлении нового лжепророка. Однажды, когда он находился в пути вместе с группой соплеменников, у них кончилась вода, и они стали испытывать сильную жажду. Тогда Тулайха сказал в стихотворной форме: «Садитесь на Галяля, проскочите несколько миль и найдете воду». Галяль – кличка коня Тулайхи. Они последовали его совету и действительно нашли воду. Они посчитали это чудом и доказательством того, что Тулайха на самом деле пророк. Тулайха убрал из обязательной молитвы земной поклон и утверждал, что к нему приходит откровение с небес. Он говорил рифмованной прозой, пытаясь подражать Корану, однако его сочинения были весьма примитивными по сравнению с откровением Всевышнего Аллаха. Вскоре число его последователей увеличилось. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, послал Дирара ибн аль-Азвара аль-Асади сражаться с ним. Однако Дирар ничего не смог с ним поделать из-за многочисленности его войска, особенно после того, как в Тулайху уверовали два сильных племени союзника – Асад и Гатафан. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, скончался до того, как мусульмане разбили войско Тулайхи. Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, стал халифом и разделил войско мусульман на несколько отрядов для сражения с вероотступниками, среди которых был и Тулайха. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, послал против него войско под командованием Халида ибн аль-Валида. Тулайху окружали его соплеменники из Бану-Асад, а также люди из племени Гатафан. К ним примкнули также Бану-Габс и Бану-Зубьян. Вскоре к ним пришел Халид ибн аль-Валид с отрядом ансаров, которым командовал Сабит ибн Кайс ибн Шаммас. Он послал вперед Сабита ибн Акрама и Гуккашу ибн Михсана, которые вызвали на бой предводителей вероотступников. В поединке Гуккаша убил сына Тулайхи, Хубаля ибн Тулайху. Тогда Тулайха бросился на него и убил. А Саляма убил Сабита ибн Акрама. Когда подошел Халид, он увидел, что Гуккаша и Сабит убиты. Халид встретился с Тулайхой аль-Асади в местечке под названием Бузаха. С окрестностей стянулись бедуины, чтобы посмотреть, чем закончится битва. Вскоре подошел Тулайха со своим войском. С ним был Гуяйна ибн Хисн в сопровождении 700 воинов из Бану Фазара. Воины построились. Тулайха завернулся в свой плащ и принялся, по его утверждению, ожидать момента, когда к нему придет откровение. Гуяйна начал сражение. Уставая сражаться, он приходил к Тулайхе и спрашивал: «Ну что, пришел к тебе Джибриль?» Тот отвечал: «Нет». На третий раз он сказал «да». Гуяйна спросил: «Ну и что он тебе сказал?» Тулайха ответил: «Он сказал мне: тебе жернова, как его жернова, и разговоры которых ты не забудешь». Гуяйна сказал: «Думаю, Аллах знал, что о тебе заговорят так, что ты этого никогда не забудешь». Затем он сказал: «О Бану Фазара, уходите!» И он ушел, и люди оставили Тулейху, а когда к нему приблизились мусульмане, он посадил свою жену Наввар на заранее приготовленного верблюда и бежал с ней в Шам. Его войско разбежалось. Многие из его ближайших сподвижников погибли. Тулейха остановился у племени Кальб. Он принял ислам и оставался там до самой кончины Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах. Он принял ислам после того, как узнал, что племена Асад, Гатафан и Гамир приняли ислам. Еще при жизни Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, Тулейха отправился в Мекку, чтобы совершить умру. Когда он проезжал по окраинам Медины, Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах, сказали: «Это Тулейха». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал в ответ: «И что я должен с ним сделать?» «Оставьте его в покое». Аллах привел его в ислам. Ибн Касир, да помилует его Аллах, пишет, что касается Тулейхи, то он вернулся в ислам, а потом отправился в Мекку совершать умру во времена Абу-Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, однако стыдился показываться ему на глаза до самой смерти Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Такова история трех человек, которых Джабир назвал самыми смелыми, скромными и равнодушными к мирским благам из всех воинов, участвовавших в сражении при Кадисии. Они были злейшими врагами ислама и даже убивали мусульман, а потом превратились в героев ислама, храбро сражавшихся на пути Аллаха. Такое чудо способно сотворить с человеком только вера. Умар также похвалил воинов, участвовавших в сражении при Кадисии. Сахт послал пятую часть военной добычи Умару, а с ней диковинки, которые он хотел показать арабам. Когда к Умару прибыли посланцы с сокровищами Хасроя, Умар сказал: «Поистине, люди, которые принесли это, честны и достойны доверия». Гали, да будет доволен им Аллах, сказал ему: «Ты воздерживаешься от запретного, и твоя паста воздерживается от запретного». Сахт прислал Умару одеяния Хасроя, его меч, пояс, браслеты, шаровары, корону и обувь. Все это было расшито золотом и серебром и украшено драгоценными камнями. Умар обвел взглядом тех, кто находился у него в это время. Самым высоким и мощным по телосложению был Сурака ибн Малик. Умар сказал: «О Сурака, встань и надень это». Сурака облачился в одеяние Хасроя. Умар сказал: «Повернись задом». И он повернулся. Потом Умар сказал: «Повернись передом». И он повернулся. Потом Умар покачал головой и сказал: «Так-так». Кафтан Хасроя, его шаровары, меч, корона и обувь на бедуине из Бану Мудлидж. «О Сурака ибн Малик, если бы ты надел эти одежды раньше, это было бы честью для тебя и твоего народа. Снимай же». Сурака снял с себя одеяние Хасроя. Затем Умар обратился к Аллаху с мольбой, сказав: «О Аллах, поистине ты не даровал этого твоему пророку, хотя ты любил его больше, чем меня, и он был дороже для тебя, чем я. И ты даровал это мне, и я прошу у тебя защиты от того, чтобы это было даровано мне во зло». И он заплакал так, что присутствовавшие пожалели его, а потом сказал Абдур-Рахману ибн Гауфу: «Заклинаю тебя продать все это и разделить вырученные средства до наступления вечера».